Есть такие выражения, которые мной выписаны из различных текстов тантр, касающиеся принципиальных моментов практики созерцания. Я хотел бы дать на них комментарии. Все эти выражения касаются пребывания в естественной природе. Учение о природе ума как таковое всегда очень привлекательно, потому что уже прямо в тот момент, когда начинаем мы к ней приближаться или над ней медитировать, мы мгновенно словно приближаемся к самому сердцу бытия. Однако параллельно с тем, как мы учимся созерцать, мы должны проделать какую-то большую внутреннюю работу. Эта внутренняя работа называется предварительные практики. Потому что если фундамент не заложен, то высокие учения, они подобны крыше. Но в лучшем случае они могут не сработать. Предварительная работа означает, к примеру, осознавание непостоянства. Если мы не осознаем непостоянство, для нас важны какие-то привязанности, сансарные вещи и прочее. А духовная практика не очень важна. Если же мы осознаем постоянство, то святые говорят, мы остро понимаем ценность духовной практики. Вообще святые древности говорили так, что йогин должен немедленно приступить к созерцанию, подобно девушке, у которой загорелись волосы. То есть, если мы не осознаем непостоянство, мы можем отвлечься и думать, да, ничего в общем-то. Если же мы понимаем принцип непостоянства, мы знаем, что пребывать в присутствии созерцания для нас очень важно. Потому что это единственное постоянство в бесконечном мире непостоянства. И когда мы размышляем, к примеру, о четырех осознанностях, то мы медитируем на такие вещи. Допустим, с точки зрения непостоянства, мы сейчас собрались здесь. Но сумеем мы собраться через 200 лет таким же образом? Я сомневаюсь, поскольку все переменчиво. Кто-то из здесь сидящих, возможно, будет в чистой земле, кто-то на небесах, кто-то родится в мире людей. И никто уже не будет иметь прежнюю форму. Это аксиома, это факт, как бы, который даже не подвергается сомнению. Значит, все слишком поменяется. Христос говорил так, не умрем, но изменимся. То есть все поменяется. Душа, разумеется, бессмертна, но все поменяется, обстоятельства полностью поменяются. И какое, что будет важно с этой точки зрения? Важно будет, как мы учились, какие заслуги накапливали, как чиста была наша душа, насколько мы натренировались в созерцании. Как бы следующее наше жизненное положение будет зависеть только от этого, сумели ли мы развить какие-то качества или не сумели. кто-то может быть окружен какими-то прекрасными дворцами с божествами. Кто-то среди багровых тонов и языков пламени. Каждому по карме. Но самый главный фактор, который будет все это пронизывать, это фактор присутствия осознанности. То есть это единственная постоянная вещь в этом мире непостоянства. И когда у нас есть присутствие осознанности, мы как бы понимаем, насколько это ценная, насколько главная, нужная эта вещь. Мы можем отдать за нее полную цену. Иногда какой-нибудь ученик говорит: «О, я так занят, чтобы пройти долгий ретрит, хотя бы я не могу даже вырваться на неделю». Я подумал: очень странно, ты что, не думаешь, что лет через 50 ты уже не сможешь ходить на работу? Ничего этого вообще не будет. Ты не будешь ни занят, ни есть, у тебя будет совсем уже все другое. И ты не можешь вырваться даже неделю, чтобы практиковать. Ты в своем уме вообще? Если ты говоришь, что ты мой ученик. Скоро у тебя будет очень много времени. Что такое 30-50 лет, даже 80? Другими словами, понимание непостоянства, оно очень остро проясняет некоторые вещи. И древние святые уделяли медитации на непостоянство очень много времени. Однако, если вы будете просто медитировать на непостоянство, вы можете, если вы не подготовленный практик, впасть в такое болезненно хандрящее состояние. А ведь для практики нужен сильный дух и позитивное мышление. Поэтому вы всегда должны думать об оборотной стороне, о вечности. Хоть все непостоянно, но есть непрерывно вечное. И эта вечность для нас очень важна. И тогда перемещать сознание на вечное. Когда вы понимаете, что в этом мире непостоянство, для вас вечность очень важна, тогда вы непрерывно с ней объединяетесь. К примеру, есть другая предварительная практика – размышление о том, что любая мирская бессознательная деятельность бессмысленна. В абсолютном смысле. То есть в относительном смысле она, конечно, казалось бы, имеет свой смысл. К примеру, если идет дождь, то надо отремонтировать крышу. Если нет здания для практики, разумеется, его надо построить. Но внутри имеет смысл только осознавание. Если же мы придаем какой-то смысл самосущий, то мы, конечно, заблуждаемся. То есть любая деятельность, она имеет как бы опосредованный смысл, только в связи с духовной практикой. Допустим, если вы получили задание от гуру выполнять что-то, то это имеет смысл как конкретная практика. Или если это просто лила, игра творческого сознания, полностью самосвобожденная, то в ней нет человеческого смысла. Она находится за пределами смысла. Другими словами, если ваши действия имеют цель что-то более высокое, чем обычное действие, только тогда можно говорить о том, что они как-то оправданы. Если же в этих действиях нет чего-то более запредельного, то такие действия как бы с мирской, с обычной точки зрения являются бессмысленными. Так в текстах говорится. Но можно поконкретнее привести пример. К примеру, во Вселенной существует 5 основных сил. Это силы творения, силы поддержания равновесия и силы разрушения. Также есть силы сокрытия божественного и есть силы просветления. И все в мире живых существ так или иначе проводит эти энергии или эти силы. Допустим, если мы возьмем деятельность архитектора или художника, то он служит силам творения. Если мы возьмем какого-нибудь миротворца ООН или милиционера, он служит силам поддержания, сохранения баланса. Если мы возьмем какого-нибудь солдата, который сражается, разрушая что-либо, он служит силам разрушения. Наконец, если мы возьмем человека, который рекламирует по телевидению алкоголь или сигареты, он служит силам вуалирования, сокрытия божественного. Или любая энергия, которая затмевает сознание культом материальных ценностей. Или если мы возьмем монаха, который набирает на компьютере сутру, рисует божеств, или объясняет другим учения, или носит прасад тем, кто медитирует в ретрите, или просто готовит для них, то он, сам того не зная, служит силам просветления, силам божественного. Или если он делает священные предметы, к примеру, статуи, которые пробуждают у других сознание, ну и так далее. Печатает книги. Все это пять совершенно различных сил, которые действуют во Вселенной. И каждый, знает он об этом или нет, как-то открыт какой-то силе. Одновременно можно быть открытым нескольким силам. При этом одна может быть доминирующей, и будут другие дополнительные. К примеру, одна и та же деятельность может быть просветляющей, иногда вуалирующей. Или иногда она может служить поддержанию баланса, а иногда быть разрушительной. Это зависит также от обстоятельств. Но в основном можно сказать, что можно какую-то четкую доминанту определить. И можно с этими силами вступать во взаимоотношения. К примеру, можно быть им открытыми. Можно сознательно открываться им и призывать их. Допустим, мы проводим баджан-мандалу. Мы делаем подношения. Мы подносим им баджаны. И также занимаемся созерцанием. Мы ставим изображение ситхов. Ситхи для нас олицетворяют просветляющую силу. Мы как бы открываемся этой силе. Мы обращаем внимание ее на себя и призываем. То есть для нас важен не только принцип внутреннего созерцания, но также та энергия, которую мы призываем из внешнего пространства. Мы пытаемся окружить себя предметами этой силы, чтобы она в нашу жизнь вошла и как-то трансформировала нас. С другими силами можно закрываться, к примеру. Мы говорим, нельзя убивать, или нельзя то-то. То есть мы закрываемся для этих сил. Нам эти силы, деструктивные силы, не нужны для практики. И в этом принцип йогических заповедей. И с такими силами мы всегда устанавливаем взаимоотношения. И эти взаимоотношения всегда должны быть осознанными. Часто говорят про накопление заслуг, семян белой кармы. Но когда это говоришь, человек как бы не совсем понимает, что это означает, и не воспринимает это как-то всерьез. А между тем, это может быть даже важнее, чем выполнять какие-то технические практики. Потому что если ты, допустим, накапливаешь заслуги или занимаешься служением, ты открываешься каким-то вселенским шахте. Потому что ни одно твое действие не обойдется, чтобы здесь не были задействованы какие-то силы. Эти силы входят в тебя, как тонкий информационный поток в твое астральное тело, и меняют твою судьбу, и ты переходишь на линию жизни, где твое освобождение становится реальным. Допустим, есть человек, который усердно практикует, читает книги и считает, что он много практикует. Тем не менее, у него не получается какие-то серьезные результаты добиться в практике. Когда он спрашивает меня, я анализирую жизнь, я ему говорю, а ты просто, у тебя нет судьбы. У тебя нет, ты не находишься на той линии жизни, где ты получишь результаты. Нет судьбы у тебя достичь. Он шокирован становится. Как? Можно ли это исправить? Можно. Значит, можно перейти на другой вариант развития событий, открыть тот вариант Вселенной, где твое освобождение возможно. Но ты для этого должен кое-что сделать, допустим, поменять свое сознание, накопить заслуги, семена белой кармы. То есть должна быть создана какая-то причина, которая как противовес переместит тебя в другой вариант развития событий. Это действительно работает. И такой человек выполняет практику или накапливает заслуги, и внезапно у него причинно-следственные связи и событийный ряд его жизни начинает складываться так, как нужно. Это и есть принцип открыть себя каким-либо энергиям. Вот, допустим, я говорю, давай проанализируем твою работу. Ты кем работаешь? Там-то и там-то. Я говорю, хорошо, ты служишь силам баланса и силам сокрытия. А ведь ты хочешь просветления. То есть, ты не на те силы работаешь, грубо говоря. Ты не тем энергиям служишь. И как ты можешь служить одним энергиям, а желать другого? Значит, тебе нужно как-то поменять свою деятельность. Допустим, если человек хочет просветления, а сам он торгует сигаретами, алкоголем или чем-либо еще. То есть он призывает мощные информационные потоки в свою жизнь, которые скрывают у людей божественность, завуалируют ее. И, соответственно, эти потоки его окутывают. И как здесь не практикуя, результат будет нулевой, иногда даже отрицательный. Потому что он не находится на тех линиях судьбы, в которых есть ситуация просветления. Он находится в таких линиях судьбы, где есть ситуации только затуманивания. И таких примеров много привести. Или, к примеру, взять ситуацию с творчеством. Человек занимается творчеством. И он говорит, я накапливаю заслуги, потому что я занимаюсь творчеством. Я говорю, ну смотри, силы творчества – это что такое? Творчество – это призвание сил творчества. В следующих жизнях ты будешь благословлен творчеством. Вокруг тебя будут всегда творческие люди. Ты будешь жить в творческих коллективах. Но просветления здесь не будет. Это другое нечто. Ведь ты работаешь именно на силы творчества. А силы просветления – это нечто другое. Ты станешь богом страсти. То есть что-то нужно здесь поменять. Он спрашивает, я должен бросить творчество? Я говорю, нет, творчество само по себе хорошая энергия. Это одна из тех, которые мы поддерживаем, но она не главная. Ты должен эту энергию подчинить силам просветления. То есть, если ты обернешь свое творчество на служение, будешь, к примеру, творить, рисовать иконы, писать духовные стихи или переводить сутры, ваять скульптуры ситхов, строить храмы, твоя творческая энергия будет служить силам просветления. Тогда это будет нечто, что будет приносить тебе позитивную карму. И когда мы понимаем этот принцип, для нас становится естественным в своей жизни накапливать заслуги, заниматься служением вселенским силам просветления. То есть это как бы выгодно для самого практика, потому что это переводит на тот вариант событий, где наше просветление становится достижимым, реальным. Мы как бы просто входим в эту энергию. За счет практики интенсивной отдачи и служения можно получать опыты даже как бы самопроизвольно. К примеру, Мирянка описывала свои опыты, которая получила опыты пробуждения кундалини, занимаясь набором текстов, сутры, лекций. Просто интенсивно занимаясь служением и опытами, хотя она не практиковала чего-то интенсивно. Вы смещаете в себя в тот вариант событий, где возможно бессмертие, где возможно просветление, где реален медитативный опыт и прочее. К примеру, Махапуджа, Баджан Мандал – это именно такие средства, которые как бы призывают такие энергии. И рано или поздно мы понимаем, что кроме внутреннего субъективного осознавания существуют также энергии внешнего пространства. Бывает так, что человек, который практикует практики ментальной осознанности, и еще не очень глубоко, он слишком уходит вовнутрь. И он как бы держит принцип осознавания, а внешняя энергия как бы, у него возникает такое четкое ощущение, что это иллюзия. И он как бы вместо того, чтобы открываться внешнему пространству, замыкается во внутреннем пространстве. И он упускает большую возможность расширить свое сознание через взаимодействие с внешними энергиями. Но здесь следует просто понять такой принцип, что внешний мир не является иллюзией в принципе. Он является абсолютом, Но иллюзией является наше восприятие его, сансарное восприятие. То есть он подобен сну в том смысле, что наше сансарное восприятие равноценно восприятию сновидения. Он пуст, действительно. Но тем не менее, энергии – это неотъемлемая часть Абсолюта, и свойство эманировать, манифестироваться и проявляться – это очень важные условия пустотности. И как бы мы занимаем, что ли, более высокую точку зрения, мы понимаем пустотность и иллюзорность, но одновременно мы понимаем свойство излучаться, свойство Абсолюта проявляться, и учимся постепенно взаимодействовать с этими энергиями. И мы не как-то не закрываемся от этих энергий увадя ум вовнутрь, в атма-вичаре, а параллельно с развитием внутреннего принципа обнаженного осознавания мы открываемся этим внешним энергиям, призываем их, если надо, и учимся с ними взаимодействовать. Но все мы их рассматриваем как проявление природы ума. И постепенно, когда принцип естественного состояния открыт, мы понимаем важность этого принципа энергии. Допустим, для ситхов этот принцип очень важен. Они как бы только и делают то, что играют с этими энергиями, все более открываясь им и призывая их для раскрытия природы ума. Для них эти энергии предстают полностью пустотными, полностью игровыми, как часть их ума. Тем не менее, они с ними постоянно взаимодействуют. И когда мы речь ведем об абсолюте, о пустотности, о непроявленном и о недвойственности, можно сказать, что там нет никаких понятий, нет никаких концепций. Пустота – это и есть принцип пустотности. Нет никакой как бы иерархии, нет вкуса, нет запаха, нет слышания, видения, нет субъекта и объекта, нет правил и расписаний, нет гуру-ученика, нет ни мирянства, ни монашества, ни святого, ни обыденного. И мы должны четко утвердиться в этом понимании. То есть утвержденность в этом понимании – это фундамент. Допустим, я полностью утвержден только в этом понимании. Но я не только утвержден в этом понимании, я также понимаю относительный мир, относительные обстоятельства. Благодаря этому я разговариваю, к примеру, а не молчу. Делаю вид, будто я учитель, я обучаю учеников. То есть, другими словами, проявляю определенные энергии, хотя к этому нет никакой привязанности. Стараюсь что-либо проявить, поскольку я просто учитываю обстоятельства и энергии. Тем не менее, у меня всегда есть полное понимание пустотности, иллюзорности, игры. Я это не отвергаю, но и не следую за этим. Я этому позволяю проявляться, просто интегрируясь с обстоятельствами, которые происходят. Таким образом, йогины, раскрывшие естественное состояние, взаимодействуют с энергиями. И когда мы начинаем взаимодействовать с энергиями, мы обнаруживаем, что каждая энергия во Вселенной имеет свою огромную какую-то силу проявления. В ней есть множество существ, которые ей уже как бы давно служат. Но мы этого раньше не видели. К примеру, если взять по аналогии с мирским обществом, допустим, вы не знаете, что есть министерство лесного хозяйства. Вы даже об этом никогда не думали. Вы смотрите на лес и все. Но существует целое министерство со своими отделами и специалистами, у которых сформирована большая ясность, которые как бы занимаются служением лесу. Давно и очень профессионально. Что-то наподобие этого и с энергиями. К примеру, святые, их можно уподобить министрам просветляющих энергий. Ну а гуру, наверное, занимает какого-то должность начальника отдела, небольшого, или простого рабочего. И мы как бы постепенно мы проясняем эту структуру и входим в нее. И мы осознанно открываемся этими энергиями и начинаем с ними взаимодействовать, с тем, чтобы привнести их в свою жизнь и окружить этими энергиями нашу жизнь. Чтобы эти энергии работали, мы должны постоянно быть на них настроены, привносить их в нашу жизнь, окружать себя чувствовать себя в контакте полностью с ними. Тогда эти энергии будут открывать как бы свои тайны. Если же мы как-то с ними вообще не взаимодействуем, а признаем только принцип осознанности, а по отношению к энергиям как-то мы их просто игнорируем, то и, допустим, служим совершенно бессознательно каким-то другим энергиям, допустим, силе сокрытия или силе разрушения, то в нашу жизнь будут приходить совсем другие силы, другие шакти. И, может быть, даже наша осознанность будет развиваться, но она будет развиваться совсем по иным сценариям. Почему нам, допустим, благоприятна сила просветления, а не сила разрушения? Потому что силы разрушения, если вы даже чуть-чуть их призываете в свою жизнь, они очень яростные, и они сметают ваше присутствие. Они не только сметают ваше присутствие, но также и вашу энергию, и даже ваше тело. То есть нет шанса как-то серьезно взаимодействовать с этими энергиями. Есть святые, которые взаимодействуют даже с этими силами, потому что сила присутствия не ограничена только двумя-тремя энергиями. Есть святые, которые используют полный спектр энергии, но они на то и обладают как бы уровнем шакти. Допустим, можно взаимодействовать и силами разрушения, но надо уметь научиться превращаться в гневного Махабхайраву или в гневную дакини, которая носит черепа или питается кровью из чаши черепа. Если способен играть с такими энергиями, то есть твой уровень осознанности способен дать тебе возможность превращаться в гневное божество, то ты можешь и таким образом поддерживать присутствие. Но в основном это не касается обычных практиков, поскольку обычные практики с этими энергиями не могут управляться, и они могут им принести только страдания. Есть также энергии сокрытия, когда святые играют или работают с этими энергиями. Они полностью скрывают себя и взаимодействуют с ними. Тем не менее, их просветление только раскрывается. Но опять же, это предполагает колоссальную погруженность в естественное состояние. Допустим, часто эту энергию демонстрировал Дататрея, когда он превращался иногда в какого-то деградировавшего человека, иногда в царя, поглощенного мирскими желаниями. Тем не менее, он никогда этой энергией не обуславливался, и в последний момент он проявлял просветляющую силу. То есть это был его способ давать передачу ученикам и обусловленным людям, играя с их кармами. В случае же с обычным человеком, то у него совершенно недостаточно принципа осознанности, поэтому он должен всегда очень тщательно и избирательно относиться к тем энергиям, которые он привносит в свою жизнь. Один человек интересовался различными энергиями такого больше деструктивного плана. Я ему сказал: «Демоном ты стать успеешь. Хотя бы стань Богом сначала. Хоть немного обрети чистоту сознания, позитивные качества. Все остальное – это не так сложно». Однако в данной жизни для нас очень важны энергии творчества, поддержание равновесия, особенно энергия просветления. Фактически все другие энергии возможны только после того, как вы уже реализовали полноту недвойственности, когда элементы вашего тела растворились до радужного света. Но прежде чем это произойдет, может произойдут очень и очень много времени. Но в данный момент мы всегда стараемся призывать энергию просветления или ануграха, ануграха шакти. Ее также еще называют в буддизме энергия бодхичитты, подразумевая под бодхичиттой не только принцип сострадания, но просто деятельную активность просветленных энергий пустоты, то есть действенной энергии пустотности. То есть ануграха – это действенная энергия пустоты. Ну, к обсуждению самих сутр, выписок из тантр, мы перейдем, наверное, в следующий раз.
Oh.